Я немножко хочу коснуться событий, в которых мы живем. Я напомню, мы об этом, думаю, что уже говорили, нет, так я скажу заново. Рамой Шапира не раз говорил о том, что события мировые через них раскрывается правление Творца. То есть надо, правда, уметь это видеть. Человек будет жить в газетах, он ничего не увидит. То есть это газеты, новости, радио, это не причина понять то, что происходит в мире. Однако истинные мужи Торы видят в событиях проявление воли Творца. Куда, так сказать, куда ведет направление, хотя бы словно вещь понять ценным, и сейчас вряд ли кто-то может. Я напомню бы очень интересную вещь. Когда началась война на Украине, это было примерно меньше, чем за месяц до смерти Рав Хаима Каневского.
Я в Пинске застал.
Как он на этот... Его последние два письма, которые мне известны, не касались этой войны. Первое, он просто привел слова наших мудрецов, когда видит, что державы задираются друг с другом, как сказано, Малхуйот, Мидгород, Зубазу, ожидаем Машиаха. Это второе, оно касалось беженцев с Украины, кто мы помочь им, это сейчас нас меньше касается. И, конечно, то, что происходит сейчас, это, так сказать, еще в большей степени ситуация, когда мировые державы мира задираются друг с другом. Мы уже говорили о том, что когда началось, когда первый раз, когда американцы сбили ракеты хуситов в сторону Иерусалима, это уже было отмечено как начало конфликта между Америкой и Ираном. Мы сейчас наблюдаем не просто подошение конфликта, а то, как американцы, не знаю, за один час, за два часа уничтожили тяжкие плоды десятилетних трудов иранцев развить свое ядерное оружие. Я вам скажу потом одну такую очень интересную вещь. Сказано в Масехет Гитин, в пятой главе, что нет войны, которые побеждают, в которой не участвует потомство Исава. Они созданы для войны американцев, так сказать, это продолжение Исава. Однако тут есть еще более такие интересные аспекты. Предшествовало событиям позавчерашней ночи, потому что я слышал очень тяжелый разговор между Трампом и Путиным. То есть я не проверял, но тот рассказывал, он не обманывал, насколько я бы знал, это человек, которому доверяю. То есть видимо, Путину были претензии, почему Америка хочет вмешаться. Трамп ответил ему, а что влезли в Украину. Но тогда Путин сказал ему, что если вы вмешаетесь, то мы тоже не будем тихо сидеть. Это немножко устрашающе звучит. Две мировые державы, имеющие много тяжелого ядерного оружия. Это не игрушки Ирана. Когда я еще учился на военной кафедре в Воронежском университете 52 года назад нам говорили, что хватит ядерного оружия в мире, что уничтожит мир три раза. А вы же говорите, уже два. Это было тогда. Однако, знаете, надо знать, что Всевышний правит миром. Никто, ни Путин, ни Трамп, не может делать ничего. Может, воля Творца. Просто был сам маленький пример. Примерно год чем-то назад. Это было примерно время, когда иранцы первый раз атаковали Святую Землю сотнями ракет и сотнями беспилотных самолетов. Было величайшее чудо, когда ничего у них не получилось. Ничего. Теперь понимаем, когда у нас ежедневно выходит сообщение, что падают ракеты, что как наш Всевышний нас заботился чудесами, самым чистым образом. Падают примерно, долетают, и падают где-то 20% ракет долетают. Но там параллельно было еще одно чудо, которое было зафиксировано на фотографиях. Как террористы приехали в место в одной синагоге, есть такой очень хороший район в Иерусалиме, называется Матерсдорф. Там живут, там есть ишивы, колели, там живут настоящие бней Тора. Это был день, когда сжигали хамец. Там зафиксировано просто, есть так называемые камеры безопасности, маслемот автаха, такое понятие в Израиле. Они сейчас разбросаны в каждом углу. Что происходит, вот, как-то моего сына в какой-то синагоге украли компьютер. Нашли вор очень скоро через эти камеры. Нашли вор. О! И там зафиксировано, как вытащил террорист оружие. Повел какой-то автомат. Значит, стрелять по пешеходникам. Осечка, еще раз осечку, бросил, побежал. Я со своими сыновьями говорю, что это чудо, по-моему, больше, чем чудо, которое было с Ираном. Потому что там все-таки была какая-то защита, какая-то система антиракет, а тут просто оружие не стреляло. Вот может Путин или Трамп нажать какие-то кнопочки на своем ядерном пульте, но если Всевышний не хочет, то не сработает. Ничего не поможет. Надо, кстати, еще понимать одну вещь из больших чудес, которые сейчас с нами происходят. Есть чудо, когда вроде бы, как называется, Маген Авраам, так что он в молитве. Все, что Маген, до нас ничего не долетает. И гораздо большее чудо, когда долетает, когда взрываются, разрушают дома, а люди живы. Я сказал мой сын, что Бат-Ям, это было из самых первых поражений Ирана, поразило, там был разрушен, помню, 14-15-этажный дом. Я всегда, скажем откровенно, я когда проезжаю мимо этих вот больших небоскребов в Израиле, всегда боюсь, что не дай бог какая-то ракета в них попадет. Руки такое здание, но там это огромная опасность. Там были жертвы, но не несколько сотен. Эти ракеты, которые посылает Иран, это не ракеты, которые послал Хамас. Там могла взорваться на одном этаже, сделать там пожар, и взрываются сотни килограмм взрывчатки. Это удар более тяжелый, чем думать, что поражение так называемых близнецов, которое было 20 лет в Америке. Там просто в них врезалось два самолета. Тут взрывается полтонны взрывчатки. Это немножко другое. Когда мы видим все-таки с Божьей помощью очень многих поражений, мы наблюдаем, что есть минимальное количество жертв. Есть вещь, которую, наверное, вы знаете, но я не уверен, что все это знают, поэтому я это скажу. Было очень тяжелое поражение в Бер-Шебе, когда свалилась иранская ракета на больницу Сорока. И хорошо разрушило здание. Здание, палат для больных, все прочее, не было что-то такое. Не было хозяйственный склад. Было величайшее чудо. С вечером до этого всех больных перевели в подземные палаты. За день до этого. Там практически не было никаких пострадавших не было. Кроме... Так вот, надо видеть эти вещи. Видеть, что при всем размахе, то, что пытаются не сделать, у них получается мизер. Но им засчитывается, как будто бы они, их замысел исполнился. Это не приходит бесплатно, скажем так. Так вот, после всего этого выходит на арену Америка. Что Америка нанесла очень четкий удар по основному замыслу этой войны. Это снять с народа Израиля ядерную опасность. И это беспокоило своим уже Рабельёшеву. В общем, как-то у него был какой-то американский представитель, посетил его в Иерусалиме, просил передать президенту, как важно удержать Иран, что остался без ядерного оружия. Я немножко удивило, что Рабельёшев об этом знал, это его волновало. Вот, и даже более того, это, можно знать и волновать, кроме того, он проявил некоторую иштадлют, попытки, обратился с просьбой к американскому представителю, чтобы он передал это президенту. Важность это. Возможно, сейчас это обращение Рабельёшева сейчас услышал Трамп. Не лично, а по пути, можно сказать, как Всевышний правит миром. Это дело не идет так. И тут у меня есть некоторое замечание. Очень важное. Я вам скажу одну вещь, немножко новую. Ну, мы говорили не раз, что в Гмаре Масехет Йома, 10 лист, первая страница, говорится, что перед приходом Машиаха будет противостояние Персии и Исава. Персия и Исава. И тем более, там и спор, кто победит. В итоге, вывод там, что победит в итоге Исав, а не Персия. Ну, понимаете, даже сейчас, когда вроде бы сейчас Персия не так, как была 50 лет тому назад. Но все равно противостояние Персии против Исава звучит немножко... Не видно противостояния настоящего. Персы не мечтают отправить ракеты в Вашингтон или в американские базы. А если мечтают, то это как их сеньор, когда его кокнули, он бросал камни или палки в сторону беспилотного самолета, который его убил. Так может Иран бросать камни в сторону Америки. Реально. Однако есть тут один аспект, которого, мне кажется, стоит об этом подумать. По крайней мере, стоит укрепить себя в молитвах, чтобы все еще был мир, чтобы шел Машиах, без жертв, без больших трагедий. Трампом попросту не выглядит, что необходимо, чтобы точно будет война Гог и Магог. Это вроде бы возможно, но это... Я вам скажу, мы здесь уже говорили, что то, что сказано в главе Ноах, Тирос, это потомков Ефета. Это Персия. Есть очень старый комментарий, что имеется в виду Россия. Россия. Мы упоминали здесь Славянского Гаона, говорит, что о связи Персии и России, обе они связаны с понятием медведя. Есть русский медведь, это очень известное такое выражение, которое... Кроме этого, говорится в Талмуде о персах. Талмуд практически не упоминает Россию нигде. То есть не было какой-то страной. Были какие-то племена, может быть, но это... Но вот персы упоминают. Это была великая держава тогда. Они употребляются медведи буквально. С личным качеством персы. Апостол, как нам поведал Винский Гаон, что есть внутреннее объединение, единство Персии и России, есть общий ангел-хранитель, его называют Дубикель. Дуби – это слово «дов», медведь. И мы видим эту ситуацию, этой коалиции, когда Иран помогает России обстреливать Украину. Сейчас Россия напичкала Иран ядерными разработками. Россия послала в Иран. Я не знаю детали, но я знаю это точно. Всевозможные системы противовоздушной обороны, которые рассыпались как карточный домик, буквально. Вещь потрясающая, это величайшие чудеса. Знаете, русская военная промышленность – это не игрушки. Они умеют работать, умеют проектировать. Это не касамы, которые выстреляли из газа, скажем так. Это не эти опыты многих-многих лет разработок в этой сфере. И вот разваливается карточный домик. Есть тут тяжелый разговор Путина и Трампа. Путин угрожает, что мы не останемся в стороне. Что мне это говорит? Что, возможно, в этом месте, где говорится в Талмуде о противостоянии Персии и Эсава, не просто говорится, Персия включается в арабский мир. Персия, вообще арабский мир, они могут, конечно, много наделать пакости Америки, это понятно. Просить источники нефти на Ближнем Востоке, но не воевать с Америкой, это не серьезно. Но если еще к этому присоединяется еще, не дай бог, Россия, это не общий ангел-хранитель, Дубикель, и если это имеется в виду наши мудрецами, если мы говорим о Сахатюме, это, скажем так, это пугает. Это пугает. Поэтому, когда видим эти события, с одной стороны, мы, конечно, это вещь потрясающая, как, знаете, Рамой Шапира говорил о руководстве Ирана сегодня. Что сказано в главе Масехет Мегила, что Всевышний установил, что придет избавление через чего? Через раскаяние исправления народа Израиля. Сказано там, что если не будут раскаиваться, Всевышний поставит над Израилем царя тяжелого, как Аман, и не будет выхода, и сделают чего? Как было при Мордехае Эстер. Там говорится об этом Масехет Мегила, что имеет большую силу снимание перстня с рук Ашвероша, когда он его передал его Аману, повлияло на смерть гораздо больше, чем порицание и обещевание всех пророков и пророчиц. Действие гораздо сильнее. Дай Бог, чтобы нахуй не нуждались в таком в этом. Но надо понимать, что, то есть, я вам скажу, в ближайшие последние полтора года меня гораздо больше волновало не то, что происходит в Газе, не то, что происходит с хуситами, а возможность вспышки войны с Ираном, в которой будет участвовать Америка тоже. Это буквально то, что здесь предполагает писцу в Гмаре Масехет Йома, что перед приходом Машиаха будет противостояние Исава и Персии. И, судя по всему, было не так очевидно, что Исав победит. Но тот хочет, если Дафюда Мудалев, первая страница 10-го листа Масехет Йома, можно посмотреть. Вообще, конечно, в большом счете необходимо действительно очень много всего благодарить о тех великих чудесах, которые с нами происходят. Я не слышал, может, меня Родов исправит, может, я что-то не знаю. Я не слышал, что были какие-то жертвы в Иране еврейские, летчиков и что-то подобное, или кому-то другому. Вещь потрясающая. Это, помните, это место, когда русские, не русские, а Советский Союз, их преемники потом, дело не в русском народе, но тщательно было напичкано всевозможным оружием, включая воздушную оборону. Все это рассыпалось за считанные дни. И поймите, это очень нелегко. Не знаю, понимаете вы это или нет, я тогда немножко понимаю. До Ирана далеко лететь. Это 2000 километров. Большая часть израильской авиации не рассчитана на такие перелеты. Есть только небольшое количество самолетов. Ну, есть возможность схватки воздуха, но все равно это не то, что в предыдущих войнах самолет, который вылетал, допустим, с базы в Израиле, он летел, допустим, в Египет и бомбил там, он возвращался обратно за 10-15 минут, и через час после первого вылета он возвращался обратно в Абиз заново. Очень четко налажена система перезаправки, перевооружения, это было там буквально отлаженные отряды, которые делали за кратчайшее время, зачастую летчик не выходил из самолета. Это вещь, не знаю, возможно ли вообще для большей части самолетов вышли Иран. Это надо иметь много горючего, это полет больше 4000 километров, это не игрушки. И при всем при этом в кратчайшее время воздушная оборона Ирана развалилась. И ничего не могут сделать. Ничего. Это все надо помнить нам, когда мы говорим в Брахемойдим, благодарен Всевышнему, Анисим Шабахол Йом Иман. Благодарность за чудеса, за это ежедневно, за величайшие чудеса. Есть тут еще два аспекта, которые касаются сейчас именно вмешательства Америки сейчас. Первый аспект, хотя мы знаем, что из главы Толдойс, что руки Исава не противостоят голосу Якова, мы видим потрясающую вещь, как руки Исава, они защищают и обороняют Якова. Я вам скажу, это для меня вещь не новая, я это понял для себя еще во время войны первого Персидского залива, когда израильская армия, авиация палец о палец не ударила. Было чудесное спасение, было руками Исава вместе с Ишмаэлем. Тут тоже, при всем том, что здесь воюют, но реально спасение от ядерного оружия пришло через от Исава. То есть тут есть это правление Всевышнего раскрывает нам новое понятие в Торе. Что когда Исаак благословил Якова, который был одет в одежду Исава, сказал, а коль Яков, голос Якова, а руки Исава. Иоанн этого человека вместе он благословил, когда есть голос Якова и руки Исава. Он говорит, что есть ситуация, когда Яков приобретает руки Исава, и он приобретает их, у него снова появляются руки Исава, или когда руки Исава, настоящего Исава, защищают Якова. Это особая браха Ицхака. Конечно, эта браха возможна только, когда голос Торы, он на самой большой высоте. Я вам расскажу, что такое голос Торы на большой высоте. У меня есть несколько внуков, которые учатся, есть такая замечательная ешива Бет Матитьяу в Небраке. Она довольно прилегает к Рамат Гану, к Парадис-Кацу. Там очень хорошо слышны взрывы ракет. Очень хорошо. Так, у меня есть там группа ребят, которые решили, что просыпаться от тревоги взрывов это нерентабельно. Лучше сесть учиться в 12 ночи, да учиться до утра, до первого миньяна в Тикеле. А так они делаются. То есть это Коль Якова, который... Они не ехали домой. Нет. Они просто селись учиться всю ночь. Это Коль Якова. Коль Якова самоотверженный, потому что у меня есть внуки, я знаю, что они очень устали. Я видел их вчера, которые там учатся. Очень устали за неделю. Именно потому, что вместе с тревогами есть даже непрерывная учеба. Есть голос, и голос Якова. Никогда сказал об этом Рамоше Шапиро. Я эту тему поднял в разговоре с ним 34,5 года тому назад, когда во время Персидского залива. Он мне послал посмотреть Гумару Масехет Абодазоре и описывается о том, как Эсав подчинил себя Якову. Это был римский император Танинус, который полностью подчинил себя автору Мишны Рабью Данаси. Это вещь просто потрясающая. О том, как... В итоге он сделал гиюр, не просто подчинение. И мы видели это в мировой истории неоднократно, когда Исав, там, где есть очень сильное место Торы, подчиняет себя Якову, помогает и поддерживает его. Это было в Ишиватмир, дважды в Ишиватмир, когда немецкие агенты помогали получить визы для выезда из Литвы. Это было при основании Ишивы Воложин, когда местный граф чрезвычайно помог граф Хаим Воложин построить Ишиву, дал ему леса, очень помог. Когда есть голос Торы на высоте, то руки сами помогают Якову. То, что мы сейчас видим, надо вещь просто увидеть это. И хочу сделать еще одну вещь. Меня обрадовала одна вещь вчера. Я сказал, это мой сын. Эту войну здесь назвали очень интересно. Ам калави якум. Народ, как лев, восстанет. Это стих из главы Балак. Вы помните такое место. Там есть очень интересный комментарий по этому поводу. Это из пророчеств благословений Билама. Ам калави якум. Я могу это показать, если хотите. Это не секрет. Что такое калави якум? Раша говорит очень интересную вещь там. Это Раша основана на словах наших мудрецов Талмуда и Бедраши. Народ Израиля встанет рано утром с силой, будет читать Шма, прежде всего, время власти Всевышнего. Это называется Ам Калави Якум. Народ встанет, как лев. Основа всего – это действительно, когда народ Израиля принимает для себя бремя власти Всевышнего. Кстати говоря, известно, это Мидраш, что когда Голиаф поносил народ Израиля, Что, мол, никто с ним не может с ним противостоять. Он это делал именно во время чтения Шма, утром, вечером, чтобы евреи не могли читать Шма. Они, понимаете, наши враги, они лучше знают наше истинное оружие. И как было бы хорошо, чтобы действительно весь народ Израиля, Ам Калави Якум, вернулся к принятию бремя Царства Всевышнего, чтение Шма и всей Торы. Ам Калави Якум. И тут меня вещь тут обрадовала. Вещь, которая, она много о чем говорит. Это была только первая история за все существование израильского государства, когда перед какой-то военной операцией глава правительства распорядил Тейлим, чтение Тейлим между всеми членами, так сказать, военного кабинета, а сам поехал молиться Котелю. Это было в ночь перед началом войны в Иране. Это очень многом говорит. Я вам скажу, я без претензий. Верхно говорить, что была действительно очень опасная операция. То, что вообще все рекомендации защиты тыла, которые здесь есть, в ту ночь, говорили, что опасаются тысячи жертв, десятки тысяч раненых, просто выселили из больниц всех, кто можно, чтобы все было освобождено и тому подобное. Ну, было бы очень тяжелые ограничения были. Почему? Очень боялись. Это нам просто показывает, какие чудеса нам Всевышний сам сотворил. И, конечно, это очень важная вещь, что даже люди, которые привыкли жить по принципу «мои руки, мои силы сделали все это», поняли, что им требуется помощь Всевышнего. Без этого они не могут сделать ничего. Рабок, чтобы это и после американского вмешательства в войну поехал на правительство к Котелю благодарить Всевышнего за спасение. Я вам скажу, я не являюсь, скажем так, поклонником господина Нетаньяху, точнее сюда наоборот. Его, то есть, он наименьшее зло, помните правильно, я говорю, что он есть зло гораздо больше. Но все его разговоры, как мы то делаем, как мы это делаем, как мы то и все прочее, они много вредят. То, что он сам начал понимать, что мы нуждаемся в помощи свыше, и поэтому поехал к Котелю и перед началом войны в Иране, и после операции в Америке в Иране. И надо молиться, чтобы весь народ Израиля проснулся и понял, что наше спасение и успехи – это в руках Всевышнего. Это Ниссим, который с нами постоянно. И, знаете, нельзя полагаться на нее чудеса. Но молиться о спасении нужно, и нам купить себя и других в Торе. И дай Бог, чтобы действительно исполнилось понимание Раши в этом стихе «Ам Калави Якум», чтобы весь народ Израиля вернулся и принял на себя бремя Царства Всевышнего, бремя Торы. Объясняет это великий, ушедший от нас недавно, глава Ишивы Бет Мессиау, Рабору Вайсбекер, Зеха Цады Кодыш Леброха, что заповедь изучения Торы, она находится именно в Криат Шма. Самое расформулировано в двух первых главах. Почему? Потому что только человек, который серьезно, постоянно занимается Торой, он может по-настоящему принять на себя Царство Всевышнего, потому что только человек, который изучает Тору, знает ее, понимает ее пути, может по-настоящему исполнить ее. Кто-то этим занимается, это... Может что-то соблюдать очень хорошо, но это далеко до цельного принятия на себя бремя Царства Всевышнего. Дай Бог, что действительно будет стоить в наше время, что весь народ Израиля превратился в то, что Всевышний удержает от нас. Мамлехет Коэним, царство священников или главных, как это Пихараш объясняет, Пегой Кадош, святой народ. Будьте здоровы, все хорошего.